Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 25 июня 1970 года на могиле Сталина у Кремлевской стены был установлен памятник с его бюстом. Через 9 лет после удаления тела вождя из мавзолея. Это случилось 31 октября 1961 года. А решение об этом было принято единогласно накануне на закрытии 22-го съезда КПСС. В документе было признано нецелесообразным дальнейшее сохранение в мавзолее саркофага с гробом Сталина. Дескать, он нарушил Ленинские заветы. И, конечно, с такой инициативой выступили не партийные бонзы, а рядовые коммунисты. Все делалось в спешке. Изначально местом перезахоронения было выбрано кладбище Новодевичьего монастыря. Но потом решили похоронить Сталина у Кремлевской стены. Работы велись в обстановке строгой секретности. В операции участвовало лишь 30 человек. Причем на церемонию прощания не были приглашены даже родственники бывшего вождя. Поэтому после перезахоронения по Москве поползли слухи, что Хрущев захоронил у Кремлевской стены пустой гроб. Тело же Сталина якобы было сожжено. Впрочем, судя по воспоминаниям, все проходило чинно-благородно. Саркофаг с телом Сталина перенесли в подвал мавзолея, в лабораторию, и там тело переложили в гроб, обитый красной тканью. Не обошлось, конечно, без мелкого и сугубо мстительного мародерства. С кителя генералиссимуса срезали погоны, прошитые золотыми нитями, заменили золотые пуговицы на латунные. Вопрос: зачем? Стране не хватало нескольких граммов золота для построения коммунизма? Или побоялись, что ночью какой-нибудь ворюга раскопает могилу Сталина? Можете себе такое представить? Если да, то завидую полету вашей фантазии. На дно могилы уложили бетонные блоки, а поверх – беломраморную плиту. Но самое интересное в другом. Последний путь верховный главнокомандующий генералиссимус отправился все-таки с воинскими почестями. 31 октября на Красной площади проходила репетиция военного парада, запланированного на 7 ноября. По брусчатке солдаты чеканили шаг, ехала тяжелая техника, а в это же самое время, всего нескольких десятков метров от парада, тело Сталина опускали в свежевырытую могилу. Впрочем, коммунисты всегда любили символы. А уже утром 1 ноября мавзолей работал в обычном режиме. И последний, страшно интересный вопрос. А для кого Хрущев освобождал место в мавзолее? 25 июня 1822 года скончался Эрнст Теодор Амадей Гофман, немецкий писатель-романтик, композитор, капельмейстер, художник. Уже в 12 лет он считался чудо-ребенком, прекрасно учился, виртуозно играл на арфе, органе, скрипке, гитаре, владел тремя языками, прекрасно рисовал и сочинял стихи. Позднее Гофман был уверен, что его имя обессмертит сочиненная им опера «Ундина». А принимаясь за написание романа «Эликсир сатаны», он говорил, что засел за эту безделицу лишь ради денег. Он всю жизнь нуждался, поэтому соглашался на разные должности, например, капельмейстера в театре Бамберга. В то время вовсю шли наполеонские войны. Однажды Гофман оказался в 50 шагах от французских войск, которые вели перестрелку с прусскими солдатами. И шальная пуля сбила с его головы шляпу. Гофман ничуть не испугался. Нагнулся, поднял шляпу, надел ее и пошел дальше. Когда же французы зааплодировали, пораженные увиденным, Гофман отвесил им изящный поклон и удалился. Писатель долгие годы был судейским чиновником и вел, можно сказать, тройную жизнь. Буйство фантазии и проза жизни, суета-сует. Днем работа в суде, вечером винный погребок и пирушки с друзьями-актерами, а ночью творчество. Житейские воззрения кота Мурра, повелитель Блох, песочный человек, крошка Цахис по прозванию Ценабер, щелкунчик и мышиный король. Причем на родине творчество Гофмана быстро забыли. Интерес к его творчеству в Европе возродится много позднее во Франции. В России же Гофмана любили всегда. Достоевский перечитал всего Гофмана еще в молодости. И на языке оригинала, и в русских переводах. Чайковский создал балет «Щелкунчик и мышиный король» на либретто Мариуса Петипа. Гофмана переводил философ Владимир Сергеевич Соловьев. На заре советской власти в Петрограде существовала литературная группа «Серапионовы братья». Это название заимствовано из сборника новелл Гофмана. В эту группу входили Зощенко, Каверин, Федин. Многие критики уже давно пришли к выводу: Гофман скорее русский, нежели немецкий или европейский писатель. 25 июня 1899 года в американских газетах появились сообщения о предстоящем сносе Великой Китайской стены. В статьях с кричащими заголовками «Великая Китайская стена обречена», «Пекин жаждет мировой торговли» содержали сведения о том, что китайские власти якобы в поисках иностранных инвестиций решили снести Великую Китайскую стену и построить на ее месте современное шоссе, и что оно принимает заявки на проведение этих работ от американских предпринимателей. Эта утка, по-современному фейк, была подхвачена и растиражирована европейскими изданиями и, переходя из газеты в газету, обрастала все новыми и новыми фантастическими подробностями. СМИ даже писали, что американцы отправляют в Китай отряд военных, чтобы подорвать обветшавший памятник древности. Есть версия, что этот фейк о сносе стены спровоцировал знаменитое китайское боксерское восстание 1899-1901 годов, направленное против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая. 25 июня 1977 года во время рыбной ловли молния ударила американца Роя Салливана и обожгла ему грудь и плечи. Он остался жив. Но тут самое любопытное другое. Это было уже седьмое попадание молнии в Салливана. Он даже был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые молния поразила его в 1942 году, лишив ногтя на большом пальце ноги. Второй случай произошел в 1969-м, были сожжены брови. Третий раз молния ударила в него годом спустя. Салливану обожгло плечо. Четвертый случай произошел в 1972-м, опалило волосы на голове. Пятый в 1973-м, ему обожгло ноги. А в шестой раз в 1976-м после удара молнии он повредил лодыжки. А окончил свой земной путь Салливан в 1983-м, причем добровольно, наложил на себя руки из-за несчастной любви. А самым везучим человеком в мире считается хорват Фране Селак. Он пережил 7 страшных катастроф, в которых погибли более 100 человек. Спасся после крушения поезда, выжил при падении самолета, уцелел в 5 автомобильных авариях. Последний случай произошел в 1996 году. Селак ехал на автомобиле в горах. Уходя от лобового столкновения с грузовиком, его «Шкода» пробила дорожное ограждение и зависла на краю пропасти. В последний момент хорват выпрыгнул из автомобиля и после небольшого полета смог ухватиться за дерево, откуда наблюдал падение в горное ущелье своей машины, взорвавшейся в 90 метрах под ним. А в 2002 году Силак сорвал джекпот в лотерее. Это был самый большой выигрыш за всю историю Хорватии. А, пожалуй, самая трагикомичная история произошла с жителем Техаса Генри Зиглендом. В 1883 году он бросил свою невесту, которая после этого покончила с собой. Ее брат решил отомстить обидчику и, явившись к нему на ранчо, выстрелил из кольта Зигленду в голову, после чего застрелился сам. Однако брат промахнулся, пуля пролетела возле уха ловеласа и засела в стволе дерева. А 20 лет спустя Зигленд решил уничтожить то самое дерево, которое сильно разрослось и почти перегородило подъезд к дому. Зигленд, как и положено Техасу, нашел для этого самый экстравагантный способ. Не топор, не пилу, а динамит. Однако техасец плохо рассчитал. Взрыв оказался настолько мощным, что осколки ствола разлетелись во все стороны, а вместе с ними и застрявшая когда-то пуля. Она угодила в лоб Зиглинду, прямиком в то самое место, куда некогда целился брат обманутой им девушки. Техасец был убит наповал.